«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья, это радио «Спутник», «Живая природа» с Эдгардом Запашным. У меня сегодня мой соведущий, фактически уже постоянный, Андрей Матюхин, я приветствую.
Приветствую, Эдгард, да, ну,
напоминаю. Мы стали все чаще и чаще вместе вести эту программу.
Так удачно совпадает, так звезды складываются, и нам, конечно, приятно. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
Друзья, у нас сегодня эфир с одним гостем, гость, который приехал к нам из знаменитого уголка дедушки Дурова, потомственный артист, потомственный дрессировщик, дрессировщик обезьян, а может быть и еще каких-то зверушек. Мы сейчас с вами узнаем это из нашего разговора. Вильдан Якубов, я вас приветствую.
Здравствуйте, Эдгард.
Добрый день,
Андрей.
Да. Вильдан, ну вот с кем была возможность еще поработать? Ваша фамилия, ваша династия в цирке славится, ну, действительно, как большие профессионалы артистов, работающих с обезьянами. А вот с кем вы еще лично смогли познакомиться?
Когда я работал в цирке, я познакомился в номере родителей с обезьянами, с собаками, с пони. Потом я перешел работать в уголок дедушки Дурова и познакомился с большим количеством животных. С попугаями Ара, с барсуком, с кенгуру Бинетта, с козочками. Ну и это вот я лично с ними как бы работал.
И все же остановились и продолжаете работать с обезьянами?
Да, но я сейчас не только с обезьянами работаю. Но работал и вот практически со всеми, кого я назвал. И сейчас я с ними тоже работаю.
А сложнее-то всего с кем? Ну вот хорошо, постоянно работаете с обезьянами, но вот из перечисленных животных сложнее всего с кем? Потому что так обывателю посмотришь и думаешь, попугай, ну вроде бы не сложно, да, там еще какие-то животные. А на самом деле это бывают вот особенности, вот сложнее всего с кем?
Мне легче всего с обезьянами.
А легче с обезьянами?
Да.
Так.
А вот, допустим, с попугаями мне тяжелее всего. А вот супруга моя, она вместе со мной работает, она может и с обезьянами работать, и с попугаями у нее прям вообще хорошо получается. Я вот их немного не чувствую.
А, то есть тут еще важно чувствовать животное, да? То есть
да.
Вот это, наверное, мне как человеку, который вообще далек от этого всего, смотришь на арену и думаешь, что это все просто. А тут надо же еще чувствовать.
У нас же у дрессировщиков есть такой имидж. Бери палку, лупи любое животное, и все будет получаться. А видите, ключевая фраза, какая прозвучала из уст нашего гостя, надо чувствовать животных. И вот в этом есть основной залог, когда сам даже дрессировщик осознает, его это животное или не его. Вот может ли он сам, так сказать, найти общий язык с этими животными? И хороший дрессировщик из этого делает тоже выводы. Вот я честно скажу, я тоже не понимаю, как работать с птицами. Смотрю на дрессировщиков, мне кажется, они какие-то инопланетные все, кто работает с попугаями, там, я не знаю, с голубями, со всеми делами. А я правильно понимаю, что супруге легче дается это?
Да, она берет их, ну, прям много птиц может взять, там, 5, и носит на себе, крутит, вертит их, как хочет. Ну, они делают то, что она, в принципе, требует от них. Я смотрю и удивляюсь, как это происходит.
Я, кстати, вот еще хочу тут понять, потому что, когда готовился к нашей встрече, почитал, тут есть и, в общем, в принципе, мы потом, может быть, об этом поговорим, о том, насколько там обезьяны адаптируются к тем или иным условиям и так далее. И вот читаешь и понимаешь, что вот это понятие обезьяны, оно очень собирательное, но есть же разные подвиды, да, и вот есть там макаки, я не знаю, шимпанзе. В зависимости от этих подвидов, с кем легче работать, с кем сложнее?
Ну, вот на данный момент у меня 5 макак и 1 павиан анубис.
Угу.
Они очень сильно отличаются друг от друга. Я привык с макаками работать, я, в принципе, знаю, как с ними обращаться. А вот павиан, он необычная, конечно, обезьяна. Он умнее, у него есть желание работать всегда. То есть он, на работу мы собираем обезьян, он руки тянет, возьмите меня, пожалуйста. Я ему говорю, сегодня другой спектакль, я тебя возьму завтра. Вот ему это очень нравится. И я увидел то, что, ну, вот в нашем павиане есть большое желание, и он импровизирует в работе и делает это все красиво. В отличие от... Ну, макака может что-то сделать, в принципе, ну, вот мои макаки. Но я примерно представляю, что это будет. Это она может какой-то трюк сделать от себя. Ну, уже тот трюк, который я учил раньше. А павиан может что-то такое необычное сделать. Вот я приведу пример. у нашего павиана есть номер, он обед обезьяны показывает. И я ему даю в руки зеркало. Он, по идее, должен посмотреть, и все. А он взял его, положил себе на лоб, отпустил руки и начал балансировать на лбу. Он это сам на ходу придумал.
То есть импровизирует, да?
Да.
Ну, а это как, поощряется? То есть, конечно. Если он так делает, как вы реагируете?
А я его похвалю, вкусняшку ему дам.
А, то есть он уже может таким образом еще и выпрашивать вкусняшку?
Да, он очень умный, он сможет.
Такие слова милые, вкусняшка. По-настоящему обезьяны – это очень опасные животные.
О, вот, кстати, вот давайте об этом.
Я сам страдал от обезьян, у меня порваны ноги в свое время, и уверен, что и у нашего гостя есть шрамы. Есть чем похвастаться?
Серьезных шрамов нет, но да, вот когда обезьянку за руку берешь, если ей что-то не понравится, она может укусить за кисть, может сильно укусить. На кистях у меня шрамов много.
Это вот макака может укусить, да?
Или любая обезьяна.
Любая, да?
Да.
Ну, хорошо. Она понимает, что она может сделать плохо, да, или нет? Или
конечно, это... понимает. Да? Да.
И что тогда, наказание?
Ну, нужно как-то, если обезьяну укусила, сделать так, чтобы она не кусала.
Здесь много аспектов, знаете почему? Мне кажется, что у обезьяны очень сильно завышено самомнение. Я сейчас быстро объясню. Вот смотрите. Вот ставим человека, и рядом маленькую макаку весом, ну, сколько? Ну, килограмм 15 весит, да? Килограмм 15.
Это маленькая, да, макака?
Маленькая, ага. Да. Во мне 100. Угу. То есть шестикратное превышение. Вот давайте я попробую укусить 600-килограммового человека. И что со мной будет после этого? И решусь ли я, в принципе,
ну, да.
укусить 600-килограммового человека, получается, метров по 4 роста.
Да, да.
Ну, то есть такого громадину. А обезьяны не боятся. Не то, что не боятся, они еще и пытаются строить. Я видел, ну, собственноручно, да, как обезьяны меньше всего уважают людей, которые ухаживают за ним. Вот человек, который вот ухаживает, служащие, наши ассистенты специально, вот они их вообще ни во что не ставят. Вот он для них хозяин, потому что он может там за ухо взять, я не знаю, там прижать, объяснить, крикнуть. А вот те, которые просто принеси-подай, они вот просто людей за них не считают. Кинуться могут в них, там, я не знаю, что-то размазать, специально сделать, за волосы схватить, об решетку об эту же ударить. Такое прилетает. Ну вот я прав или не прав?
Да, Эдгард, вы абсолютно правы. И у нас случаи были. И тарелку может запустить, и, допустим, ему человек наливает пить,
угу.
Он берет демонстративно, обезьяна берет демонстративно и выливает эту водичку. Человек опять наливает, он опять демонстративно выливает. Я подойду, налью, он выпьет.
Ну, как с этим быть?
Ну, работники как бы особо ничего с этим не сделают, потому что ихняя задача ухаживать за животными, ну, убираться, там, кормить. А мне это легко, я просто порепетирую с обезьяной, там, объясню, что это так не делается, это делается вот так, научу.
Но это социум их.
Сколько времени нужно на дрессировку обезьяны? Вот как долго это происходит? Для того, чтобы ее подготовить к выходу на арену, наверное, так правильно будет.
Ну, я думаю, не меньше года.
С какого возраста?
Ну, уж с какого хотя бы возраста года обезьяна, два, что было обезьяне.
Обезьяна поддается, ну, тогда так, дрессировке. Я вот так, наверное, поставлю.
Но обезьяна, когда маленькая, она как и человек, она как ребенок. В принципе, она все быстро понимает, но выводить ее еще работать на зритель это рано, потому что она может захулиганить в любой момент, потому что она еще ребенок. Желательно, ну, какой-то, чтобы возраст у нее уже был хотя бы 2-3 года, это минимум.
Угу.
Лучше еще и постарше. Ну, если про минимум говорить.
У меня новость есть.
Да?
Значит, у обезьян в ростовском зоопарке появился свой телевизор. Значит, Ростовская область, в Ростовском зоопарке обезьяны начали смотреть телевизор. Таким развлечением снабдили своих подопечных зоологи. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада. На днях зоологи получили телевизор. И как вы думаете, они поступили? Конечно же, включили кино своим подопечным. Что самое удивительное, шимпанзе смотрит программу про животных, не отрывая глаз от экрана. Есть видео, опубликованное на сайте don24.ru. Сидят, реально смотрят, причем про своих же сородичей, не отрываясь, закусывая параллельно там каким-то бананом. Ну, то есть все как в кинотеатре, сидят, смотрят. Я вот что вспомнил из личной практики. Приехал в крымский парк Тайган, где есть ну, там 5-6 шимпанзе у Олега Зубкова, и они у нее не размножаются. Ну вот не размножаются. Бегают, веселятся, радуются, дерутся там между собой. Я говорю, Олег, что происходит? Он говорит, честно, я не знаю. И вот, мне, вот уж простите меня, пожалуйста. Он говорит, я им даже порно на телевизоре включал. Я говорю, ты сейчас шутишь? Он говорит, нет. говорит, поставил телевизор на несколько дней, включил обезьянью порнографию, то есть какие-то нарезки там из живой природы, говорит, сидят, смотрят, в куче сидят, смотрят, но, говорит, не сработала штука. Обезьяны смотрят телевизор?
Наши нет.
А может, просто вы им не предлагали?
Ну, были иногда моменты, когда телевизор работал, ну, какие-то вот такие ситуации, иногда в цирк приедешь и распаковываешься, скучно там, поставишь телевизор, посмотришь, они особо не обращают на него внимания, как будто его нет. Ну, чуть-чуть посмотрит, и все.
Вот почему они так заняты, что ли, или что? Почему они не хотят?
У меня такое ощущение, что, ну, вот наши вот макаки, лапундеры, резусы не видят там того, что видим мы.
Разное восприятие, потому что здесь идет разговор в ростовском зоопарке про шимпанзе, но это более интеллектуальное животное, чем макаки, правильно?
Да, конечно.
То есть, если макакам предложить нет, а шимпанзе, может, еще и будут смотреть? Нет,
не будут, а будут 100%.
Будут 100%, да. Да. Ага, вот оно что. Интересно, как оно потом влияет на вообще, ну, на психику, я не знаю, на психику обезьяны, да? Посмотреть, посмотрели, а дальше что? Вот в зоопарке сказка не сработала. То,
да,
что,
эротика
то, что
не прошла.
Не прошла, да. Тут посмотрели, ну, посмотрели, а дальше что? Как они, может быть, копировать будут? Вообще, насколько адаптивны и насколько копируют поведение обезьяны? Вот это тоже интересно.
С телевидением я не могу сказать, потому что наши обезьяны как бы на него особо внимания не обращали, цирковые, копировать поведение других животных, в принципе, они, конечно, могут, и они так и делают. Мы, допустим, в детстве возьмем обезьян, какие-то из них не умеют что-то кушать, и мы можем сами взять этот фрукт перед обезьянкой, показать, как мы открываем там банан, допустим, или орешки. Они это увидят, ну, не сразу, но со временем они так же делают, как и мы им показывали.
Вот Эдгард новость прочитал о том, что и как ведут себя в ростовском зоопарке обезьяны. А тут, кстати, по поводу того, как адаптируются обезьяны к условиям, не так давно появилась информация на сайте РИА Новости о том, что космонавты в будущем смогут брать с собой в полет питомцев. Да, и в том числе, вот помимо того, что это могут быть собаки, ну, понятно, что собаки и так считаются одними из первооткрывателей космоса, но это могут быть и обезьяны. Вообще считают в Центре подготовки космонавтов, что в принципе, вот как домашних животных могут взять и обезьян. Обезьяна как, вам кажется, в космосе нормально адаптируется?
Ну, уже обезьяны были в космосе, и собаки были. Но они не в скафандрах там летают, насколько я знаю, а сидят в специальном боксе в таком. Угу. И просто там нажимают на кнопки, и они не передвигаются сами.
Мне кажется, это одно из самых опасных существ в космосе, это обезьяна. Ну, во-первых, потому что очень любопытное животное. Угу. Во-вторых, с большим количеством возможностей, то есть нажать там кнопку, что-то открутить, провертеть, сделает легко. И уж точно в качестве домашнего животного это, по-моему, не самая хорошая идея. Ну, вот вы бы взяли с собой в космос обезьяну? Я бы, честно говоря, побоялся, потому что пока ты спишь, пока ты отвлекся, вообще неизвестно, что произойдет на космической станции.
Я думаю, что обезьяна очень сильно нахулиганит. И некоторые вот спрашивают, а можно ли обезьянку дома держать?
Да-да-да.
Я очень не рекомендую. Дом потом не узнать будет.
Серьезно? То есть вот как-то так даже одно время считалось модно. Там какие-то виды обезьян, эти маленькие обезьянки, может быть, там, как домашние животные. То есть не стоит?
Конечно, можно и объяснить, что это нельзя трогать, это можно, но со временем обезьяна взрослеет, и она будет как бы настаивать на том, что она хочет, и все равно будет хулиганить, и потом очень сильно хулиганить начнет.
И потом это же животное, которое несет в себе угрозу. Почти у всех обезьян есть серьезные клыки, и в случае нападения, ну, если не взрослому человеку, то ребенку может доставить очень серьезные неприятности.
Да, обезьяна опасный хищник. Очень сильно может, да, навредить человеку.
Ну, вот вы своих детей к обезьянам подпускаете?
Нет.
Вот. Именно из этих соображений?
Да.
Слушайте, а вот фраза, которая в народ ушла, она не обидна для вас звучит, как обезьяна с гранатой, да? То есть это параллельно, ну, не параллельно, а сразу, когда так говорят, то это имеется в виду, что человек там опасный, как обезьяна с гранатой. Это имеется в виду, что вот нельзя давать какие-то предметы в руки обезьяне, потому что это может быть, в принципе, опасно. Как вы относитесь к этому?
Ну, мне кажется, это очень правильно сказано, потому что обезьяна с гранатой, это так оно и есть. То, что она может не подумать о том, что она сделает, а сделает, допустим, очень плохо для всех.
А почему? Потому что они любопытные, да? То есть вот это такое желание исследовать что-то вокруг. Почему так происходит?
И любопытные, и шалунишки.
Угу.
То есть, если даже что-то опасное, она все равно туда полезет.
Это не имеет значения. Это макака, это павиан, это шимпанзе. Это вот всех видов касается.
Про шимпанзе я не буду говорить, я потому что не сталкивался. Макаки, вот такие вот, да, озорники. Павианы поумнее, конечно.
Угу.
Они, наверное, тяжело представить, конечно, такую ситуацию, сравнить их.
А чего тут представлять? Вот, пожалуйста, у нас новость есть. Обезьяны убили маленького ребенка камнем в Индии.
А, да-да-да.
Да, в Индии 3-летний мальчик погиб из-за того, что обезьяны сбросили с крыши, ему на голову камень передает, значит, Талангана Тудей. Во время трагедии маленький мальчик играл во дворе своего дома в деревне Катакури, и уточняется, что в этом месте живет, в принципе, большое количество приматов, и они неоднократно доставляли хлопоты людям, проживающим в этом районе. То есть нельзя сказать, что это просто там случайно уронили камень. Мне кажется, что обезьяны способны на какие-то определенные действия, потому что они также защищают свою территорию, они также выясняют отношения. Мы в рамках нашей программы «Живая природа» уже разбирали новость, где идет противостояние на одном из островов, значит, шимпанзе против горилл. И казалось бы, да, как, ну, сравнивая шимпанзе и горилла, которая в 3-4 раза больше. Однако шимпанзе научились пользоваться подручными средствами, берут палки и, в буквальном смысле слова, забивают горилл до смерти.
Это не на жизнь, а на смерть, что называется.
Да, 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 идет борьба за территорию, отлавливают не самых больших горилл, которые отделились от стаи и с палками налетают, значит, а был пример, когда, значит, палки проткнули еще и гориллу. То есть, ну, намеренное убийство практически происходит. Вот, поэтому вот здесь, вот видите, в Индии камнем убили ребенка. Мне кажется, это фактически может быть и спланированная акция, потому что, ну, это очень высокоинтеллектуальные животные.
Это способны, получается, на жестокость, да, проявление жестокости?
Ну, то, что они жестокие могут быть, это я понимаю.
Когда... Они между собой, вот как общаются? Вот между собой.
У них есть, конечно, вожак, есть его подчиненные. И бывает такое, что кто-то хочет тоже вожаком стать, какой-нибудь молодой. И вот здесь может быть очень жестокая драка, даже может до смерти довести.
А как тогда в этот момент? То есть надо вовремя заметить, чтобы разнять их?
Возможно, таких обезьян нужно разъединить. Но они встретятся во время спектакля или представления. Возможно, там эта драка произойдет. И те, кто под вожаком, они могут помочь даже вожаку разобраться с тем новичком, который претендует на вожака. И это очень жестоко. Но могут даже покалечить сильно.
Mm-hmm. Человеку, если он вмешается, достанется?
В основном не достается. Они вот когда выясняют отношения, они злятся именно друг на друга. И когда туда вылезаешь разнимать, они не трогают.
Понимает, кто главный все-таки.
Мы с братом начинали карьеру тоже как дрессировщики обезьян. Значит, у нас было 5 макак-лапунеров, и среди них был самый крупный, 21-килограммовый парис. Мой любимый вожак, большой, с большими клыками. Он такой всех строил, они все ему подчинялись. Он первый в ванну залезал. Пока не вылезет, значит, они туда не залезут ни в коем случае. И потом я вдруг увидел, когда мы паре собрали там на репетицию или еще куда-нибудь, значит, на его место становился другой вожак. Тут же. Они даже не выбирали, а сразу показывал свою власть, возможности другой, Умка. И потом я решил провести эксперимент. Значит, 5 обезьян. Убрал Париса. Потом убрал Умку. Осталось 3 обезьяны. Они там буквально в течение 15 минут определили, кто у них следующий вожак. Осталось потом 2 чмошника. И у этих 2 чмошников тоже остался вожак. То есть у них обязательно кто-то должен быть под кем-то. Вот обязательно, даже среди 2 обезьян, очень-очень недальновидных, так сказать, не самых умных, все равно находится вожак. То есть у них лидер обязательно должен быть.
Они сами определяют лидера, да, я так понимаю? То есть это не то, что там кто-то назначает, там человек назначил, ну, ты будешь лидером, да?
Бывает такое, что в детстве самый крупный, допустим, главный, ну, а бывает такое, что самый хитрый. То есть, возможно, он не особо большой, но он очень хитрый, он знает, как со всеми общаться.
Короче, все как у людей. Не обязательно быть самым крупным. Да. Можно быть самым юрким, самым хитрым, да. Самым пронырой таким.
Так и есть, кстати, да. Физические данные тут не всегда являются главным аспектом.
Вот это, наверное, одно из таких отличий обезьян от других животных, может быть, да? То есть, если там другой, я не знаю как, но вот, Энгард, если у льва или у тигра, понятно, что по размерам может определяться, да, по силе, то у обезьян, видимо, по-другому.
Но здесь же обезьяны живут в других немножко условиях, да, и у них и пропитание, и безопасность стоит на первом месте. Ведь, несмотря на то, что они могут сами доставить неприятности, в большей степени обезьяны являются чьей-то добычей. Там, леопарды, пантеры охотятся, ягуары охотятся на обезьян, питоны охотятся. Поэтому здесь, наверное, лидерские качества, как самого умного, являются на первом месте, который правильно отведет куда-то в безопасное место семью, который вовремя предупредит всех. Они ему, в конце концов, начинают и доверять в том числе. Но, наверное, лучшим фактором является, когда сильная и умная обезьяна. Здесь, наверное, в большинстве случаев происходит именно так. С какими обезьянами хотели бы вы поработать? Вот вы рассказали про макак, да, про остальных. А вот есть ли мечта вот поработать вот с этой обезьяной?
Мне было бы интересно поработать с капуцином белоплечим.
Это та самая мартышка, которую мы часто видим в таких фильмах, как «Ночь в музее»?
Да. Я не помню, там капуцин белоплечий или капуцин плакса был. Ну, ага. Какой-то капуцин там, да.
А почему тогда белоплечий, а не плакса?
Мне они очень симпатичны.
Чисто внешне?
Да, и они как бы тоже такие же умные.
«Ночь в музее» смотрели?
Очень давно.
Ну, там обезьяна фактически как человек. Она все объясняет, и рукой показывает, и, я не знаю, жесты какие-то, и пошлые в том числе. Вот это все реально может обезьяна?
Я сейчас пытаюсь представить, как это все адрессировалось. Ну, потому что у нее возможности не безграничные, то есть что-то она покажет, а может, где-то и графика была, я даже не помню эти моменты. Ну, я не могу утверждать, я не помню, как это выглядит.
Ну, хорошо, но капуцин, он выше по интеллекту, чем, например, та же обыкновенная макака?
Да.
Да, насколько?
Я их не дрессировал, но вот мнение моей мамы, она опытный дрессировщик, у нее были тоже, ну, люди, с которыми она общалась, которые работали с капуцинами, и сложилось такое впечатление, что они все-таки умнее. Ну, насколько, я не могу вам сказать. Мне нужно самому попробовать.
Да, тут просто, наверное, нужно понимать и для наших слушателей, что, опять-таки, отличаются виды, отличаются подвиды, да, и с одними обезьянами, может быть, нужно работать более плотно, там, полгода-год, да, а с другими, может быть, меньше. Или как вот это происходит? Вот, то есть вы понимаете, что вы хотите с этим капуцин белоплечий. Угу. Значит, он поддается лучше дрессировке, чем, например, макака или другой вид обезьяны, или хуже? Вот как это тоже выяснить? Или это уже только на практике понятно будет?
Я так понимаю, что они очень сильно отличаются. С ними по-другому нужно работать. С ними нужно очень аккуратно. Я, опять же, не пробовал, я так представляю. Другой метод должен быть. С ними больше времени нужно проводить.
Это не про жестокость, правильно?
Нет.
В чем залог успеха работы с обезьянами?
Чтобы уважали животные меня, чтобы доверяли.
А вот это доверие, вот это тоже, наверное, да, важный элемент.
Они должны знать, что я ничего плохого не сделаю, потому что если они будут, ну, ожидать от меня какую-то угрозу, они будут убегать от меня, плохо работать, назло делать.
Бывает такое, что обезьяны проявляют характер, вот надо... Сейчас уже спектакль, там начинается какое-то представление, да, а обезьяна не хочет работать. Не хочет, проявляет характер, капризничает, вредничает. Или это часто, или редко это бывает?
Бывает редко, но такое бывает. В исключительных случаях, ну, такую обезьяну не берем, если она прям вообще не идет, там, допустим, очень агрессивная. Но мы думаем, для чего это надо сейчас брать ее, и там она что устроит на сцене.
Угу.
Пускай отсидится, подумает, а возьмем, порепетируем потом. Ну, а если какой-то вариант более простенький, то есть она не хочет, но мы ее все равно берем. Ну, это на самом деле очень редко бывает. Это, наверное, как, не знаю, человек, когда заболеет, он не хочет на работу выходить, но руководитель ему говорит, все равно ты должен выйти. Ну, и человек и больной, допустим, пойдет на работу.
Он выходит, но работает через пень-колода, вот в чем дело. Он там, может, и выйдет, но просто состояние его будет таким, что работник из него будет так себе.
Дорогие друзья, мы вынуждены ненадолго прерваться и обязательно к вам вернемся. Андрей Матюхин, Вильдан Якубов, Эдгар Запашный, и это «Живая природа».
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.